Будь в курсе.
Продолжение эфира на радио «Спутник Кыргызстан» в программе «Будь в курсе». Мы сегодня будем разговаривать на тему образования. У нас в гостях президент Ассоциации образовательных организаций Кыргызской Республики Эльмира Умаровна Каримова. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня вообще всегда тема образования – это номер один, потому что мы все являемся либо бывшими школьниками, студентами, либо родителями тех, кто учится. Так что нас всех всегда эта тема, естественно, волнует. И то, что в ней происходит – ухудшение, улучшение, какие-то предложения – мы их все очень бурно всегда обсуждаем. Вот. Ну и сейчас особенно есть смысл об этом поговорить, потому что мы слышим об определенных новшествах, которые будут внедряться в этот сектор. Мы вот по очереди сегодня с вами давайте это и обсудим. Ну, во-первых, хочется сказать, что я буду отталкиваться от сообщения, значит, нашего кабинета министров и от нашего министерства образования. Значит, мы услышали первое, что Кабмин, руководство нашей страны, готово выделять бесплатно определенные земли для частников в сфере образования. Это первое. Второе о том, что будет меняться система лицензирования частных образовательных организаций. Я так понимаю, что туда входят и школы, и детские сады.
Ну, давайте так, в вопросах лицензирования речь идет о дошкольном образовании и об отмене лицензирования дополнительного образования. Ну, и вообще, знаете, вопрос лицензирования, он такой, он касается как будто бы только одного частного сектора.
Но на самом деле это не так.
На самом деле это не так. Он так и касается, да. На самом деле это так и есть. Дело в том, что у нас двойные стандарты, государственные учреждения не лицензируются, и только частный сектор лицензируется. Ну и, в общем-то, вопрос стоит о том, что о расширении частного сектора, о возможности обеспечения образованием или охвата образованием всех детей Кыргызстана, поскольку если брать дошкольное образование, в котором я работаю сейчас, то это только 23,9%, статистическое бюро нам выдает такое статистическое агентство, 23,9% детей от общего числа в стране имеют доступ к дошкольному образованию. Ну, а если говорить о психологических предпосылках и тестах и прочее, то мы все знаем, что мозг ребенка закладывается как раз в дошкольном, взрослого человека закладывается в дошкольный период. Ну и если мы говорим о стране, которая ожидает развития, хочет развития, да, стремится к развитию, скажем, да, то надо начинать вот именно отсюда. Ну и поскольку у государства нет такой возможности, надо говорить открыто, бюджет не позволяет ежегодно строить там, скажем, нам нужно около 2000 садов, если...
А сейчас вот если минимально так посмотреть, не брать, если частный сектор и государственный, сколько у нас этих детских садов есть?
Ну, около 1200.
На всю страну.
Общее количество, да.
А нужда, потребность?
Ну, нужда, это вот представьте себе, что каждый год в Кыргызстане раздается, ну, допустим, давайте статистику возьмем, официальную статистику, нам статистическое агентство дает такую цифру, что это будет примерно через 5 лет, это около 1 000 000 новорожденных детей. А через, к 40-му году в школу пойдут около 800 тысяч детей. Ну, то есть у государства не хватит возможности просто обеспечить этих детей образованием. Да, охватить даже. Я не говорю уже о качестве, я говорю сейчас об охвате. То есть нужно предполагать и строить какие-то перспективные шаги, продумывать стратегии. Кстати, они на днях будут рассматриваться в очередной раз. У нас есть программа такая до 40-го года по развитию и страны, и образования. И надо предполагать, что эти дети придут, они будут жить, и они будут где-то получать образование. Поскольку мы одна из стран в постсоветском пространстве, которая по образованию находится практически на последнем месте, то у нашей страны этих головных болей должно быть и больше, и мир для ликвидации всего этого тоже должно быть гораздо больше стремлений.
То есть у нас получается, что мы не успеваем за вот теми темпами рождаемости, которые... Ну, это хорошо, да, с одной стороны?
Это хорошо, да. Демографический провал нам не грозит, это здорово.
Мы тут вот встретили, да, очередного 8 000 000... 7 000 000, 8 000 000. А нет, нацстатком посчитал, когда родится 8 000 000, да, ребенок. Вот, ну, это хорошо, и это быстро происходит, с одной стороны. Ну, то есть, зато количество объектов, которые должны их принимать, мы не поспеваем, да, по строительству.
И если еще брать в разрезе регион и город, то получается, что регионы практически на 67% не имеют доступа к образованию детей. Общая цифра 23,7%, скажем, да, процента. А если брать отдельные регионы, то представьте себе, у них около 70% детей вообще не имеют никакого доступа к образованию.
Это мы говорим о детских садах или школах?
О дошкольном образовании прежде всего, поскольку рождаемость оттуда у нас начинается. Да? Ну и в школах тоже, собственно, в регионах достаточно большая проблема. Нехватка учителей, нехватка тех же школ. Строительство не поспевает просто.
Ну, это хорошая новость, которая была совершенно недавно. Мы наблюдали, нам сообщали в Кабмине, что открывали все новые и новые школы в городе. Да, то есть было обещано 15 новых школ, и они 13 из 15 уже поспели их открыты. Какие-то были с нуля, какие-то были реконструированы и переделаны, расширены, увеличены. Это прекрасно. Но я так понимаю, что у этих темпов тоже мало.
Ну да, конечно, если 30 школ было, 10 из них на госбюджете построены были, какая-то часть небольшая на муниципальном бюджете, то остальные это... Гранты, это инвестиции, на каких условиях, я не знаю, но мы точно знаем, что это вот таким вот образом делается. То есть, если привлекаются какие-то внешние средства, почему не привлечь средства тех людей, которые находятся у нас в Кыргызстане, и почему не направить их инвестиции и возможности, допустим, на образование? Только для этого надо стимулировать этот бизнес.
Ну да, просто для нас, мне кажется, мы в нашей стране не привыкли говорить об образовании как о бизнесе.
Да, родителям это социальный проект, скорее всего.
Да, родителям очень сложно понимать, что образование... У нас же прописано, что оно должно быть бесплатное, оно должно быть для всех, оно должно обеспечивать книгами всем на свете.
46-я статья Конституции.
Вот, да, то есть она у нас есть, мы все время оперируем этой нормой, но, к сожалению, не потому что государство, может, не хочет ее реализовывать, но просто потому что не в состоянии.
Нет возможности.
А какой выход?
Ну, какой выход? Вот в 2021 году, в мае, было обращение президента к народу. И в этом обращении было очень четко сказано, что надо браться за конкретные реформы в образовании. Но конкретные, он даже проговорил, надо внедрять ваучерную систему. Это одна из возможностей, которая позволит детям, во-первых, нарушить сметное обеспечение. Если взять бюджет всей страны, да, допустим, 25% направлено на образование. Ну, просто сравните с медициной, там, где 3%. Понимаете? То есть это огромные деньги, большие, ну, казалось бы, да, и при этом у нас нет качества. Мы самые последние в рейтингах по образованию, понимаете? Наши дети, только 2% детей хорошо владеют математикой, то есть
на базовом
да, уровне. Да, и только 7% детей читают с пониманием по окончанию 9 класса. То есть это такой результат, который, в общем-то, не оправдывает те средства, которые заложены. И была создана после... Вообще еще в прошлом году, в декабре, была создана рабочая группа по разработке альтернативного проекта или хотя бы изменений, внесения изменений в тот проект, который начало делать Министерство образования. Поскольку гражданская общественность и частный сектор в образовании были не согласны с некоторыми положениями, да, и не только мы не согласны, время не согласно, понимаете? Дело в том, что весь мир, собственно, повернулся к образованию лицом. Угу. И почему? Потому что образование завтра, через 10 лет оно должно быть другим. Почему? Потому что эти люди, которые сегодня подрастают, они будут работать неизвестно совсем, в каких сферах и неизвестно, какими навыками должны обладать, понимаете?
Все очень быстро меняется.
Очень быстро меняется, абсолютно. Никто ни за чем не поспевает, и получается, что, собственно, и меры надо принимать такие, которые были бы очень подвижными, скажем, да? Вот. И в связи с этим мы говорили...
О том, что нужно сделать что?
О том, что нужно просто вводить...
Вот эту...
Разбить сметное бюджетирование и выделить деньги на каждого ребенка родителю в форме ваучера. Да, в форме ваучера. То есть государство тратит на каждого ребенка деньги. Обсчитать стоимость одного ребенка, Да, и размер ваучера, который допустим выдаче ребенку, родителю. Родитель отправляется в частную ли это школу будет, в государственную ли это школу будет, понимаете? Ну, то есть в условиях рынка, который на сегодняшний день мы признаем, что мы находимся в рыночных отношениях, конкуренция – лучший показатель того, какое качество в этой школе или в этом учебном заведении, или в этом детском саду, понимаете, или в этом вузе. Почему не следовать этому? И тем более это было услышано из уст президента, то есть это продуманная вещь, это продуманная вещь. Осталось детализировать ее и внедрить через инструменты.
Это вот как мы понять? Настаивали. Вот смотрите, да. Это вот для того, чтобы мы сейчас, я как обыватель, да, как мама, слушаю, вот, например, государство, вот эту всю огромную сумму денег, которую она направляет ежегодно на образование, она разделит на всех учащихся.
Да.
Так получается?
Да. Какую-то по сути, да, подушевое финансирование, как мы называем,
и как
сейчас
я
оно существует.
Я, то есть родителю будут перечислены эти средства, или они просто на какие-то счета будут там...
Ну, как? Нет, это, как мы представляем себе, ну, знаете, был проект уже такой, вводился по детским садам, и есть в нескольких школах, я знаю, насколько я осведомлена, то это, ну, скажем так, отрывной талон, который человек получает, и он несет его туда, куда он желает.
Да, то есть это не живые деньги, это просто
это,
понимание,
да.
что
то есть родитель
ребенка...
не может направить эти деньги куда-то ни на какие другие свои расходы и затраты, за исключением образования.
То есть он берет вот этот талон и выбирает, в какую школу он пойдет.
Да.
Получается, вот тех в том понимании государственная школа, которая сегодня есть сейчас, она уже не будет существовать, так?
Ну то почему?
Потому что
она
мы приходим с талоном и отдаем...
Разве у нас мало государственных школ, которые имеют высокий рейтинг? Понимаете, есть же, но у нас есть школы, которые, в принципе, никакого рейтинга не имеют, находясь в центре города. Есть неукомплектованные школы, то есть они абсолютно нерентабельные школы, понимаете? И кадровый голод – это одна проблема, конкурс директоров это тоже продемонстрировал. Вот, но, понимаете, если я директор школы, и мне несут ваучер, потому что у меня хороший коллектив, хорошее качество образования и прочее, ну и замечательно. Я могу набрать максимум ваучеров, максимум учащихся. Но есть школа, которая не получит этого.
То есть это, да, это
надо
будет
выживать,
это
надо
стимулировать к тому,
стимулировать,
чтобы...
Стимулировать, это мотивировать будет, понимаете? То есть это жить не по указанию, а жить по внутреннему убеждению, повышать квалификацию педагогов, бороться за качество образования, подбирать кадры такие, чтобы это не просто вот пришел и ушел учитель, открыл учебник, рассказал, а с тем, чтобы это были инновационные подходы какие-то.
А мы же столкнемся с тем, что все будут идти в определенные школы, а в другие не будут идти?
Вы знаете, в общем-то, я не думаю, что это так произойдет, потому что мы говорим о городских школах, допустим, да, но я опять напоминаю, что есть регионы, где, собственно, частный сектор практически
отсутствует.
Практически отсутствует, скажем, да. Есть государственные школы. Это стимулирует в первую очередь государственные школы для того, чтобы быть. И второе новшество, которое на этом фоне мы хотели бы, чтобы оно было заложено в закон, это... Знаете, такая автономия. Автономия, которая должна быть у директоров школ и у ректоров вузов, допустим, при распределении средств. То есть я знаю, что мне нужно инфраструктурно, я знаю, какие мне учебники нужно закупить. Я не получаю это по назначению, по смете, по спуску сверху вниз, то, что я не могу использовать. Очень много у нас учебников, которые сегодня говорят...
Ну, в библиотеке.
Да, просто поступили, но они не работают. У них очень много...
В итоге родители докупают какие-то другие по программе, которые педагог говорит.
В итоге школа пытается лавировать между тем, что есть, и тем, что должно быть, и это выкручивание рук и тем, и другим получается. Поэтому вот здесь надо давать определенную автономию директорам школ. Тогда... собственно, и подходы, и отношения. И директор тогда только станет менеджером, а не исполнителем. На сегодняшний день директор школы – это исполнитель. Спущенная инструкция, она выполняется.
Ну, да, он зажат
хорошо,
в тиски,
плохо,
он следует исключительно тем...
Он не может отойти от...
полномочиями, которые мы делегируем.
Да, и тем бюджетным средствам, которые ему выделяются. Ну, мы проводили такую статистику в рабочей группе. Это до 10 миллионов. Каждая школа практически не получает от бюджета положенного. На развитие. Ну, то есть все остальное покрывается родителями.
А почему не
платят взносы? Ну, в среднем 4 тысячи каждая семья оплачивает за обучение.
Ну да, ну такой вот подсчет. Не все, конечно, платят. Мы тоже эту тему изучали, насколько вот эти родительские взносы, насколько не работают. И когда говорят, вот там лопатой гребут эти деньги. Но на самом деле 50% это лучший результат, если вдруг вот родители соглашаются поддержать вот через фонд какое-то учебное заведение, откровенно говоря. То есть тут 30
в среднем.
Вы
знаете, в школах же есть еще такое положение, что дети из малообеспеченных семей освобождаются от уплат. Ну и, в принципе, это все дело добровольное.
Добровольное.
Да, дело добровольное. Попечительские советы, которые формируются, там, допустим, или фонды родительские, которые формируются, ну, давайте будем говорить прямо, они не всегда независимы и самостоятельны, да?
Ну, наверное,
скорее всего, они зависят вот от директивы, которую продиктовывает администрация школы. Ну и хорошо, если она продиктовывается кем-то. Не надо обманывать себя, не надо обманывать никого. Надо просто дать автономию, тогда человек будет руководить тем, что у него есть. Ну, у нас же есть сколько угодно фискальных органов, счетная палата, в конце концов, аудирование, аудит и прочие. Эти вещи можно просто контролировать. Но любой директор, да, любой руководитель, управленец, который приходит на место, он, вы думаете, он приходит с тем, чтобы не работать? Он приходит с тем, чтобы работать. Он приходит с тем, чтобы работать и хочет работать. Но когда он связан по рукам и ногам, как спрут, он не может просто этого себе позволить, и поэтому и получается, что руки иногда опускаются.
Ну вот мы поговорили про государственный сектор. Какую роль вообще в образовании в нашем, с учетом той ситуации, которую вы сейчас обрисовали, с этим дефицитом, с этим недостатком образовательных учреждений, с которым мы столкнемся уже совсем скоро. Да. Мы сейчас-то сталкиваемся по 50 детей в классе, это одно. Но вскоре, да, эта ситуация будет ухудшаться. Какую роль в этом вопросе будет играть частное образование?
Ну, вы знаете, в принципе, если брать среднее по миру, да, около, ну, в развитых странах, скажем, да, в целом около 20-25% всех образовательных организаций, учреждений имеют, как раз относятся к частному сектору. Есть страны, где, в принципе, до 80%, но среднее по всем странам, скажем, да. Частный сектор, в общем-то, выполняет, мы сказали с самого начала, что это социальный проект, да. Это даже не бизнес, потому что расходная часть в образовании достаточно высокая. Вот. И когда есть инициатива снизу, надо ее просто поддержать. Надо, необходимо. Потому что, когда я помню года, так скажу, в 2014 году, мы добились тогда с Союзом образовательных организаций, добились снижения отмены налогов. Отмены налогов просто, понимаете, ну, не всех, а, в частности, на прибыль, скажем, да. И вы знаете, появились сады, прям заметно. Почему? Потому что мы в ассоциации это тоже отслеживали. Если я помню, запрашивала в Министерстве образования, сколько лицензированных садов, это было 178 на тот момент.
А теперь?
Да. Теперь вообще 212 по статистике, но я точно знаю, мы делали такую свою статистику, да, больше 700 садов сейчас в Бишкеке и вокруг Бишкека. Понимаете? Более 700 садов. Большинство из них не лицензированных. Они работают, ну, что называется...
В тёмную,
ну, на честном слове. И, в общем-то, это есть желание у них лицензироваться, есть выйти желание и быть доступными, и вообще с кем-то советоваться, и как-то развиваться. Но есть страх, что просто прикроется все это. Мне кажется, вот этот сектор, который уже существует, его необходимо поддерживать. Тем, что вот я недавно была на новостройках, это ниже Дурдоя, здесь. Вы знаете, я видела 3 садика, где женщины по собственной инициативе открывают вот этот вот набор детей. Практически, вы знаете, если я скажу про стоимость, это 100 сомов в день. 100 сомов в день. Это даже не месячная оплата.
Да, да.
И причем постоплата. То есть ребенка привели утром, а вечером принесут деньги. И вот эти женщины по собственной воле, по доброй инициативе набирают этих деток и пытаются каким-то образом создать эти детские сады. Но я понимаю, что они никогда не будут соответствовать ни санпинам, ни требованиям пожарной инспекции, ни каким другим нормам, которые требуют лицензирования. Но они есть. Понимаете? И поэтому хороший
детский
сад... Но это
хорошо
сад,
или плохо? Как
вы знаете, это хорошо.
А есть риски? Мы же вот тоже сейчас...
Риски есть. Риски есть, безусловно.
Насколько они соответствуют, да, вот тем же, ну, это же дети. Это хорошо, что есть люди, которые хотят помочь родителям, которые идут на работу, они тоже выживают, они ищут средства, чтобы где-то как-то заработать. Куда девать ребенка? Ну, конечно, здорово, что есть те, кто готовы их принять. Да. С другой стороны, а кто будет потом отвечать за это все? Тут у нас главный вопрос.
Абсолютно. Понимаете, когда есть официально признанный детский сад, мы требуем, чтобы они отменили лицензирование, дали возможность уведомительного характера, ввести уведомительный характер. Для чего это делается? Для того, чтобы каждый детский сад зашел в эту систему учета. Mm. Понимаете? Это, в свою очередь, уже ответственность. Это уже ответственность. Это не просто тетенька, которая собрала детей, а это женщина, которая прошла СанПин в определенной степени, противопожарные минимальные условия выполнила, зашла в Министерство образования и сказала, вы знаете, вот я открыла там детский сад. Министерство образования берет на галочку и начинает этот сад тоже иметь в виду, понимаете? Я понимаю страх Министерства образования, когда они говорят, что а кто будет отвечать? Отвечать будет тот человек, который принимает этого ребенка. И отвечать будет, в конце концов, тот родитель, который приводит этого ребенка, понимаете? Мы должны все-таки, в конце концов, воспитывать культуру выбора. Потому что она должна у нас быть. Она у нас должна быть. И человек из возможностей своих, исходя из своих реальных возможностей, будет выбирать то учреждение, которое ему по силам. Mm-hmm. И будет интересоваться, во всяком случае, он будет понимать, что там сидит женщина или руководитель этого учреждения, которое, безусловно, имеет связь и с министерством, и с ведомственной, несет государственную ответственность через уведомительный характер. Ничего в этом плохого нет. Лицензия, на самом деле, это не показатель качества. Лицензия не показатель качества. Я знаю много лицензированных детских садов, например. Я просто по садам говорю, потому что о школах не могу ничего сказать. Почему? Хотя практически все школы, они без этого не обходятся, частные в частности. Вот. И вот когда есть лицензия у тебя, ну, она есть. Она для родителя как бы спокойно. Mm-hmm. А что творится за этой лицензией в детском саду? Большой вопрос. Мы видели много лицензированных садов. У нас в ассоциации есть вопрос сертификации. И к нам в ассоциацию поступают жалобы на другие детские сады. И мы, ну, мы вынуждены выезжать, хотя у нас полномочия, скажем, такие государственные, да, но мы все равно включаемся в это, поскольку мы объединились для того, чтобы стать лучше. И мы видим, что лицензия – это не качество. Лицензия не всегда качество.
Да, понятно, но лицензия, она предполагает, вот если эта организация получает лицензию, вот вообще система лицензирования, она предполагает какую-то проверку, может быть, там, я не
Раз
знаю.
Раз в год проверка на соответствие лицензионным требованиям. Что ты должен продемонстрировать? Ты должен продемонстрировать инфраструктуру детского сада, ты должен продемонстрировать методическую базу, ты должен продемонстрировать детей и как ты там все это обустроил.
Управляешься.
Все. Угу. Да. Угу. Наличие там устава у тебя и прочих дел.
Какие-то требования к составу, к педагогическому или воспитательному тоже уже предъявляются?
Есть требования к тому, чтобы педагоги были с образованием. Но в последние годы, вы знаете, Министерство образования тоже пошло, понимая, что кадров нет, а у нас это в этом отношении. У нас воспитатель, скажем, да, учитель скоро станет просто вымирающей особью.
Вот, ну, да. Поэтому, несмотря там на, да, что-то, на повышение какие-то.
Здесь вот с кадрами мы действительно демонстрируем, и мы сами заинтересованы в том, чтобы наш учитель или наш педагог был образован. Мы сами организовываем курсы повышения квалификации. Мы сами подгоняем этих людей с тем, чтобы они соответствовали качествам, получали новые навыки и, в принципе, перестраивались на такую, знаете, хорошую работу, скажем. Mm-hmm. Почему? Потому что, ну, во-первых, это частный сектор. Мы заведомо отличаемся от государственных детских садов тем, что у нас меньшее количество детей. Если там в группе до 80 по спискам, то у нас, в принципе, один детский сад не тянет иногда на эту группу. И поэтому, в общем-то, когда частный детский сад берет на себя ответственность за ребенка через лицензию, допустим, да, и прочее. К лицензии самой, вот к таковой, да, что право на это. Мы про учителей говорим. Мы говорим и набираем этих учителей. К лицензии самой претензий нет. Но она ограничивается. Ограничивается количеством детей, которые ты можешь принять. Mm-hmm. Ограничивается той специальностью, которой ты можешь заниматься. Если дошколка, только дошкольная. Если начальная школа, только начальная. начальная школа. Ты получаешь за свою историю, если ты растешь из детского сада до школы, а там, глядишь, еще и до колледжа, может быть, ты вырос, ты должен получить столько лицензий, сколько у тебя направлений действий будет.
Это на каждую отдельно, каждая, да, лицензирует.
Это противоречит закону о лицензионно-разрешительной системе. Это вот то, что мы еще хотели, в общем-то, разрешить. Везде, по всем пунктам, по всем ступеням образования, в работе рабочей группы и в закон были введено одно из требований – лицензирование в соответствии с законом.
То есть одна лицензия, и все.
Одному юрлицу. Да,
одному то есть она завязана на образовательном деле. Не надо делить.
Да. Об этом шла речь.
Ну, то есть тут специфика не такую ключевую роль играет, что все-таки дошкольные это не школьные. То есть там какие-то отличия по специфике работы?
Специфика какая? Посмотрите, программные вещи, понимаете? Но если я взяла лицензию на образовательную деятельность, скажем, в целом, да, и если я из детского сада вырастаю в школу, соответственно, я не буду там программу детского сада вести.
Это будет школьная... Ну, то есть все на логике завязано. Понятно, что если ты открыл начальный класс, то ты и будешь учить их там математике и письму, да, ну не будешь там с ними кубики складывать. Ну, как-то да. Просто есть такая опасность у экспертов, да, которые говорят, ну вот сейчас вот изменяют эту лицензию, вот эти принципы выдачи, лицензирования вообще в целом этого сектора, и потом вы увидите, что в каждом там не понять каком дворе будут открывать там в таких жутких условиях, главное с родителей деньги собирать, а чем они там будут заниматься, ничего не понятно.
Хорошо, Лен, смотрите, а что сегодня мы имеем? Разве у нас не эта картина? Это же сегодняшняя картина. Я вам говорю о том, что я сама своими глазами видела. Оно есть в каждом дворе практически. Новостройки, простите, мы не выбросим их, 43 новостройки вокруг города, и они есть, они существуют, и они как-то проживают, и у них свой уровень платежеспособности и возможностей. Да.
То есть просто мы должны признать, что
мы должны признать, что они
не гарантируют.
Есть. Абсолютно не гарантируют.
Вот к чему, да.
Абсолютно не гарантируют качество. Да, но мы же хотим сейчас охват. Для нас же важен охват. Ну и скажите, если я уведомила министерство, я буду озабочена качеством? Конечно, буду. Конечно, буду.
Это играет на что? На репутацию, на имидж самого этого заведения
на имидж,
и на количество клиентов,
количество
которые
детей,
будут...
Да, которые будут приходить. Вы знаете, вот в той же новостройке я встретила одну женщину, которая привела учительницу, откуда-то она ее нашла, уговорила, чтобы она этих детей готовила к школе просто. За те же 100 сом в день, понимаете? Ну, то есть это не изворотливость, это не желание там заработать какие-то деньги, как, в общем-то, считается, что частный сектор в образовании там, огромные деньги получает и все такое, понимаете? Если это люди делают, чаще всего учителя и педагоги, это же люди, которые, в принципе, устроены так, что образование – это то, чем я могу и умею и люблю заниматься. Давайте с этого исходить. Почему-то изначально педагог у нас плох. Педагог на самом деле очень хорош. И другое дело, что педагог зажат в определенных тисках, он не может развернуть крылья. В частном секторе я об этом могу сказать, что смело. Мы позволяем педагогам делать то, что они умеют и умеют делать хорошо. И поддерживаем эти вещи. То же самое должно быть везде. Понимаете? И
ну, в
этих
любом случае,
же садах
да,
тоже.
Но частный сектор же все равно выполняет определенный госстандарт, да? То есть,
да, и мы выполняем тот же самый госстандарт. Существует государственный образовательный стандарт, и мы не отходим от него.
Программа есть программа.
Конечно. Конечно.
Ну, а вот, например, вопрос. Я понимаю родителей, которые говорят, ну вот, сейчас вот все начнут наперебой открывать частные школы, а куда деваться нам, у кого нет возможности платить? То есть это в какой степени это решает... Ну, вопрос доступа к образованию.
Ну, давайте скажем так. Вот сегодня тоже существуют и государственные, и частные школы. В частные не идут не только потому, что не могут платить. Вы знаете, я знаю, последнее вот объявление в группе было там, приехали люди, вы знаете, россиян у нас много сейчас приезжающих. Есть ли места в частных школах? Нет. В частных школах мест нет.
Понимаете? А мы жалуемся, что плохо живем.
Да, то есть не все так плохо, как нам кажется на самом деле. Существуют государственные школы, и у них достаточно хорошая инфраструктура. Это здания, парты, я не знаю, там учебники и прочее, понимаете? Это государственное финансирование. И очень многие родители принципиально выбирают государственную школу, и это тоже очень хорошо. Поэтому я не думаю, что в государственные школы так вдруг сказать, не
вкус,
пойдут.
На вкус, на цвет фломастеры разные, да? Вы
а потом, знаете,
захочет.
В частном секторе открыть частную школу, это не щелкнуть пальцем. Это достаточно сложно, непросто, дорогостояще. Поэтому я не думаю, что прям с завтрашнего дня частный сектор прям разовьется, если дадут такую возможность.
Ну да, и все наперебой будут открывать школу, естественно. Вообще, в частности, просто надо понимать, что это большая ответственность.
Я уже 14 лет занимаюсь дошколкой, дошкольным образованием, и вы знаете, за эти годы я видела очень много детских садов, которые просто закрылись. Просто закрылись. Это очень нелегкий труд. В школе это тем более нелегкий труд. И если детский сад – это еще та ступень, куда можно ходить, а можно не ходить, то школа – это уже государственная ответственность, и поэтому в частных школах это... показатели качества и планка качества, она стоит достаточно высоко.
Ну, кроме лицензирования, что мы еще можем увидеть вот в изменениях в образовательную систему? Потому что вы как член рабочей группы, который тоже имеет отношение, да, к этим предложениям.
Ну, сокращение бюрократии, отмена аккредитации в школах, понимаете? Потому что получается, что министерство само задает государственным стандартам, допустим, качество, и само его проверяет. То есть должна быть независимая аккредитация.
Какой-то странный конфликт.
Да. На самом деле, аккредитация должна быть независимой. И независимая она, прежде всего, должна от Министерства образования, которое задает эти. Вообще показатель успешности учреждения образовательного – это качество, которое оно выдает, и квалификация педагогов. И должны быть какие-то контрольные измерители, лакмусовая бумажка, которая говорит, которая может, поможет измерить вот эти уровни качества. На сегодняшний день то, что заложено в аккредитации, это не показатель результативности. Mm-hmm. И вот когда вводили отмену аккредитации школ, и хотелось сокращение бюрократии и прочего, и введение независимой аккредитации, как раз преследовалась задача улучшения качества.
А кто тогда?
И показателей. А у нас есть независимое агентство по аккредитации, и достаточно хорошо работающие, поэтому они это могут взять на себя, только это надо выпустить, отдать.
Ну и что тогда таким образом, что в этой аккредитации школа делает? Что она показывает?
Знаете, я скажу, я в школе давно уже работала, но что такое аккредитация? Это год нервотрепки, когда все готовятся к аккредитации, но она выложена больше в бумагах и прочее, прочее. Понимаете, это вот создать документооборот такой, чтобы это было показательно, и учителя работают на аккредитацию, а не на результаты детей. Все закручено на этой аккредитации, потому что это гром среди ясного неба. Если ты не прошел аккредитацию, значит, ты не имеешь права выдавать там какие-то документы и прочее, прочее. И вообще. Поэтому аккредитация такая жестокая штука, которая, собственно, душит продуктивность, результативность, производительность.
Некогда учить.
Абсолютно некогда учить. Некогда учить учителям.
Ты занимаешься тем, чтобы тебе поставили печать и сказали, все хорошо.
Да, аккредитирован.
Да какие
она
параметры?
Проходит в 5 лет один раз, допустим, да, ну там...
Успеваемость показывает, сводку какую-то об успеваемости.
Абсолютно, но она ни о чем. Это статистика, которая, да,
выскакивает. Да, мы же знаем, что вот сейчас есть такое какое-то вот негласное правило не ставить двойки. Так, гипотетически. Да зачем ставить двойки? Просто поставьте тройку, вам что, жалко? По такому принципу. Или поработайте.
Видите, вот эту результативность показала последняя ПИЗа, которая Кыргызстан участвовал, это как раз цифры, о которых я говорила. Около 2% детей только владеют базовым уровнем математики, и около 7% детей читают с пониманием и пишут. И,
это вообще прям какие-то самые элементарные такие вещи. Да. А мы говорим о том, что, раз в нашей стране нет каких-то там ресурсов, давайте будем делать ставку на образование, и главное, кто это наше поколение.
Да, давайте будем делать ставку на образование. И без этого ни одна страна не выживает. Ни одна страна не становится развитой, если там запущено образование. И поэтому нужно дать все возможные рычаги, найти все возможные инструменты для того, чтобы расширить эту систему охвата и потом уж биться над качеством, скажем, или параллельно, если это будет делано параллельно, это будет вообще прекрасно.
А если будет делать совместно? Например, мы говорили о каком-то государственно-частном партнерстве в образовании. Вот это работает сейчас? Есть какие-то примеры?
Ой, вы знаете, я в свою бытность в 19 году еще, по-моему, был принят этот закон о частно-государственном партнерстве, о государственно-частном партнерстве, он у нас так называется. Но к нему и тогда, и, по-моему, сейчас, в 21-м году он был тот был признан утратившим силу, в 21-м году вновь принят был, Садыр Джапаров уже подписал новый закон о государственно-частном партнерстве. Вы знаете, но пока под закон нормативных актов, которые бы регулировали, которые продиктовали бы инструменты, как это сделать, но мы не знаем. Конкурсная основа, где, кем, когда, на каких условиях. Понимаете, и я когда-то попыталась еще, когда действовал тот закон, прийти в агентство, которая занималась вопросами государственно-частного партнерства. Ну, это невероятно сложное условие тендера, на которое ты должен выходить, и поэтому не у каждого частника возникнет желание, в принципе, участвовать в этом, понимаете? Поэтому тут нужны хорошие условия соглашений каких-то, допустим, договоренностей. Россия это делает вообще по инструктивному письму.
Вот. Государство закупает услуги участника, грубо говоря, само платит за то, что наши дети туда ходят.
Очень хорошее законодательство. У нас нет хорошей нормативной базы, которая бы инструментарий выдавала и определяла.
Я просто помню, мы очень много разговаривали с вице-премьерами на эту тему, которые вот курируют социальный сектор, они говорили, ну, раз мы не успеваем строить, ну, дети-то есть, они здесь и сейчас, они стоят там в этой очереди, в эти детские сады, ну, давайте так, пусть государство те средства, которые, ну, предусмотрены, да, на этот сектор, то есть они же на этих детей-то предусмотрены, просто нам их-то посадить-то некуда, так что вот давайте тогда мы эти средства направим частникам, пусть они заберут наших детей, соответственно.
Ну, собственно, это ваучер, о котором мы и говорим, понимаете? Это и есть. Да. Пусть они заберут эти деньги. Да, мы готовы забрать. Пусть государственный детский сад заберет при условии 60 детей. Ради бога. В принципе, они разрядятся как раз. У них останется меньше детей. И это будет норматив, который, прежде всего, государство не выполняет санитарно.
Норму. Да, надо признать, что почему-то там никто не наказывает. Потому что безвыходная ситуация.
Безвыходная, согласна.
Когда по двое в одной кроватке. Какая сейчас ситуация с этими поправками? В какой стадии они сейчас находятся? И когда нам ждать какого-то рассмотрения?
Джигур Кукинеш на сегодняшний день выдвинул инициативу нового закона об образовании, куда, в общем-то, мы делали и круглый стол с депутатами, и куда вошли многие рекомендации межведомственной рабочей группы. В том числе. Мы очень надеемся, что этот закон будет принят, и тогда, я думаю, что просвет какой-то будет, и движение начнется, понимаете? Потому что там достаточно много инструментария, который позволит развиваться сектор.
Ну, здорово, есть хорошие мысли, я очень надеюсь, что какие-то из них действительно будут реализованы, и все опасения, все эти, может быть, какие-то скептические точки зрения, они есть. Буду говорить откровенно, очень многие эксперты нам говорят, вы потом увидите, к чему это приведет. Точек зрения всегда много.
Вы знаете, чего нам не хватало всегда, наверное. Вообще, я работала руководителем и до детского сада. Вы знаете, нужна воля. Нужна воля, чтобы принять какое-то решение. Можно бояться долго. У нас нет времени бояться. Поэтому нужна политическая воля для того, чтобы все эти вещи начать внедрять.
И будем корректировать.
Будем корректировать. Ни одна страна этого не боится, и даже взять постсоветское пространство наших соседей, Россия и Казахстан, прошли через эту отмену лицензирования, и у них 90% охват дошкольным образованием. В Узбекистане, в той Украине, которая теперь в таком вот положении, это было 60%, понимаете? То есть, давайте соберем волю в кулак, давайте перестанем закрывать глаза перед тем, что есть, и в конце концов просто начнем действовать. Начнем действовать, и тогда посмотрим. Коррекция идет, надо быть более гибким. Я понимаю, государственная машина, она не настолько гибкая, но тем не менее, если позволить не законодательно душить это, а позволять быть гибкими и создавать инструментарий под исполнение всего этого, то я думаю, что все это заработать должно.
Ну да, главное
не
работать.
Не может не заработать, потому что дети.
Да, тем более в образовании всегда работают такие люди идеологические, которые относятся к этой профессии как к своему призванию. Спасибо вам большое за эту беседу. Очень много интересного мы с вами обсудили. Я надеюсь, что у нас будет возможность еще поговорить, когда уже это, все это дело заработает, и есть ли результат, что мы увидим.
Я тоже очень надеюсь.
В гостях у нас была Эльмира Умаровна Каримова, президент Ассоциации образовательных организаций Кыргызской Республики. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник».
Будь в курсе.